товарищи, у меня есть своя тема, которую я очень хотел, так сказать, поднять на нашей конференции. Но перед тем, как к ней перейти, я полагаю обязанным делом своей, так сказать, совести сказать несколько слов по поводу доклада товарища Рабинда о системе Станиславского и Шекспира. И товарищи, которые, так сказать, поддержали в этом смысле. Я держусь такого мнения, что для меня эта система была, есть и будет в каких-то своих основных законах непреложностью, которую я в течение 35 лет в меру своего разумения, умения проверял на собственном хребте. И прихожу к такому результату, что она мне потребна. Я без нее существовать не могу. Почему я об этом говорю? Потому что появляются голоса, и в нашей среде, в актерской, достаточно есть, к сожалению, пошлости, так называемых актер-актерычей, и совсем не солидного, не преклонного возраста, а даже молодежи, которые позволяют себе, так сказать, через плечо в полсвиста рассуждать об этом старике, как они его называют. Это побуждает меня поднять свой голос протеста против таких вреднейших вылазок. Ну, на этом я позволю себе закончить. Теперь разрешите мне перейти к основному. Основное заключается в следующем. Как мы, актеры, но, видимо, и режиссеры, должны подходить к работе над Шекспиром? У меня опыт небольшой, но показательный. Может быть, вы знаете, что 21 год тому назад я впервые имел счастье встретиться вот с этим замечательным драматургом. Я говорю о Ромео и Джульетте. Должен сказать, что я очень расшибся в этой роли. Я так настолько расшибся, что я в течение года с лишним боялся сцены. Я боялся браться за другие роли. То есть я был травмирован в самое наше уязвимое актерское место, которым, видимо, мы и только и способны на сцене творить. Хочу об этом немножко рассказать. Может быть, это будет поучительно и пригодится кому-то еще, и не будет таких печальных фактов, которые произошел со мной. Одна из причин, а их несколько, но одна из главных причин заключалась в следующем. Я, уже будучи на сцене лет 13-14, значит, довольно, так сказать, обстрелянный воробей в этом смысле, я, наслушавшись очень много лекций, докладов, находился под таким грузом вот этих тысячных томов, которые навалились на мое сознание, что я совершенно растерялся. Особенно мне запомнилась цитата Энгельса, которую очень часто наши лектора нам повторяли. Не забудьте, эпоха Возрождения, которая была потребна Титану, я тут не точно говорю, и которая родила Титана. И вот я все слышал, Титаны, Титаны, Титаны. Оглядел на себя, и ничего титанического мне не находил. Титаны, и как же быть? Что вы говорите? Не слышу. К микрофону? Я не хочу вы сюда становиться. Мне очень тут про...
Вот, значит, вот это меня давило. И, знаете, это привело меня в состояние такого вот ощущения, как это сказать вернее, я себе ужасно не нравился, и все мне во мне не нравилось, и руки не нравились, и ноги не нравились, и как хожу не нравилось, и голос не нравился, и лицо, уж не говоря о лице, все не нравилось. А видите ли, а отказаться от роли, это не так просто было, конечно, да и роль, да и автор, сами понимаете. Вот я, значит, как-то судорожно хватался, и вот дохватался, повторяю, до того, что получил вот такую травму. И только благодаря довольно такого бережного и доброго ко мне отношения товарищей и руководящего состава театра, мне предлагали роли, я от них отказывался. Я как-то потом, спустя какое-то время, опять, значит, этот вывих у меня немножечко стал на место. Вот, видите, значит, первое, что мне хотелось сказать, это хотел сказать о том страшном уроке, который я получил от Вильяма, от встречи с Вильямом Шекспиром. Второе, что мне хочется сказать, тоже, потом я вернусь к основной теме.
Я со сколько должен
уложиться? Михаил Федорович, говорите.
Слушай. Второе, что я хочу сказать. Второе, я хочу сказать, что, подбираясь вот к той теме, которая будет основой моего выступления, а я хочу говорить о Гамлете, я вот вспоминаю Ромео, вспоминаю вот этот урок, но и полагаю должным, да просто я себе не представляю, невозможным обойти, то есть не коснуться того, что происходит, так сказать, вне меня. То есть я видел спектакли, вот Гамлета в постановке Охлопкова, Гамлета в постановке Питера Брука, кинокартину, значит, вот Отелло я видел. Что? Макбета я видел. Да, видите ли, и это все мне, так сказать, в мою копилочку туда попадает. Теперь в каком качестве это попадает? Потому что я себе ведь ставлю какой вопрос? Как мы, артисты, еще раз повторю, актеры, должны подойти к наилучшему овладению этим замечательным богатством, который заключен в томах Шекспира. Как? И вот когда я смотрю, допустим, постановку Охлопкова, то я ее, прямо скажу, не принимаю. Не принимаю, потому что мне кажется, что это неверное прочтение Шекспира, что та вот золотая жила, которая пронизывает это величайшее творение, она то и дело у него засоряется. Мне вот кажется, что нужно все это освободить и дать голос только ему. Тогда это и будет, конечно, в полную меру и в полную силу тех страстей, я не боюсь сказать, которых требует от нас этот автор, тогда вот эта сила, эта жила золотая и зазвучит в полном своем великолепии. В чем засоренность спектакля Охлопкова? Я всецело отдаю, так сказать, ему лавры таланта, но таланта, с моей точки зрения, несовершенного, потому что по части вкуса Охлопков очень сильно спотыкается, будучи, повторяю, очень большим талантом. Не могу также принять и оформление Рындина, хотя оно тоже талантливо, но тоже уводящее меня в сторону. А порочно оно тем, что оно тему Гамлета заключает в мелодраму. Я понятно говорю? То есть оно ограничивает Эльсинорским замком. Хотя Гамлет, как я потом позволю себе к этому вот еще вернуться, это ведь Гамлет и мир, а не Гамлет и Эльсинорский замок. И вот в этом я вижу порок Рындина, который, конечно, совершил эту ошибку при участии, безусловно, Хлопковых. Второе, что я вижу порочным, ненужные украшательства. Вот этот полок падающий, мне кажется, все это отвлекает. Потом это быть или не быть с кинжалом, по-моему, это очень безвкусно. Это очень, ну так на моем. А? Ну слава, ну молодец хоть, прислушался. Да, было очень безвкусно. Затем не могу обойти такой вопрос, как исполнение других ролей в «Гамлете». Должен сказать, что у меня наибольшие симпатии к Самойлову. Я считаю, что у него есть ряд сцен очень славно сыгранных. Не вся роль, а ряд сцен мне тогда нравилось. Я не знаю, как он сейчас играет. На генеральных. Мне нравилось. А вот как играет Свердлин, как играла Бабанова, как играл Кириллов, как играл первый актер Розенкранц, это просто непозволительно. И особенно обидно, что такие замечательные актеры, как Свердлин, Бабанова и вот хороший актер Кириллов и прочие, никак с ролями своими не справились. Ну, а Горац я уже не говорю. Значит, вот такое впечатление. Второе впечатление это вот Отелло. Отелло. Я всецело присоединяю свой голос к тем голосам, которые протестуют против такой экранизации Шекспира. Хотя вначале, вот в своем, вот когда мне было дозволено открывать конференцию, я говорю, что вообще как факт экранизации Шекспира я приветствую. Потому что лучше Шекспир, нежели там какой-то Иванов. Что? Да, но давайте спорить уже о качестве. А вот о качестве будем драться. И мне очень нравится, прошу записать, мне очень нравится, что наша конференция так воинственна, и что она так смело, Александр Васильевич, ставит вопрос. Очень нравится. Да, и только ради этого и стоит нам собираться. А на кой черт мы будем тратить время? Поговорили, разошлись. Да, так вот, я и полагаю, что, значит, мои симпатии и мой вкус всецело совпадают с вкусом тех товарищей, которые отрицательно относятся к этому произведению. И, значит, особенно, ну, хотя не буду останавливаться на особенности, но я думаю, что этот вопрос мы в конце концов, значит, поднимем и включим в ту резолюцию, видимо, которую конференция и примет, чтобы, так сказать, был смысл в наших собеседованиях.
Орг-выводы не наш смысл.
Позвольте, я еще вас коснусь, товарищ Норд, вы не очень там. Выходите сюда. Да, так вот, теперь я хочу Отелло. Извините, Наумович, я буду иметь легкую полемику с вами тоже. Теперь от Отелло я хочу перейти к Макбету. Тоже, так сказать, случай, мимо которого проходить не следует, и в какой-то мере он должен быть для нас, а для меня безусловно, поскольку я... Еще раз употреблю слово «счастье», имею возможность опять встречаться с Шекспиром, да еще в такой великой теме, обойти его не могу. Макбета. Итак. Я считаю, что этот спектакль тоже неверно и поставлен, и сыгран. Я считаю, что Константин Александрович Зубов, который, вот выступая на этой кафедре, употреблял слово «скромно», что мы вот скромно, мы скромно, все скромно как-то. Вот мне кажется, что Шекспир ужасно не любит скромно. Он ведь какая замечательнейшая личность. Смотрите, возьмите любую пьесу, ну, Отелло, предположим, как чудно она начинается, с какой любовью она начинается. Окончается душат, Возьмите Ромео, какой страшный фон ненависти, вражды и крови, и какие прелестные два цветочка вырастают на этой почве. Значит, Гнаш, как, ну, еще я не говорю о Гамлете, мы еще к нему вернемся. Значит, на каких контрастах этот человек, каких контрастах, каких конфликтах этот человек видит мир? А здесь говорят скромно. Ну, елки зеленые, это ведь не лезет действительно никакие ворота. Что вы говорите? Теперь, значит, почему я вот интересуюсь Макбетом? Потому что там есть ведь ведьмы. Там есть ведьмы, там есть призраки. Они мне сейчас очень любопытны. Как их решать и как их, так сказать, показывать. И тоже вот неспроста Зубов сказал, ну что же мы будем банку показывать? Значит, он будет сидеть такой дородный дядя с бородой, значит, с пузом, все это как не годится. Вот оно и плохо, что он так видит банку. А мне-то думается, что почему мне вот в этом месте, как и в других многих местах, понравилось выступление Аникста, когда он говорил, что эти произведения и поэтические, и что это какие-то поэтические мифы. Мое воображение это питает, радует, оно окрыляет меня даже, не боюсь такого слова. Потому что их следует видеть именно поэтически, а не натуралистически. Шекспир совершенно правильно, Аникс говорит, что он и великий поэт, и извольте его поэтически зреть, ведь как сказать, видеть. И вот мы, ну хотя об этом, что будем мы делать, это я позже скажу. Позвольте посмотреть, я всех ли раздраконил, нет, еще Норт у меня впереди. Да. А? Нет, почему? Кончу, по-моему. Чего там?
Подожди. Товарищ, не переговаривайте.
Да, вот насчет скромности я высказал и так далее. Да. Теперь вот позвольте подойти к основному. Основное, вот это, товарищи, Гамлет. Должен вам сказать, что об этой роли я мечтаю, не сочтите меня за сумасшедшего, мечтаю с 21 года. То есть с года... Мне было 21 год, только окончил школу. Я мечтаю об этой роли. Причем, не боюсь вам сказать еще такую вещь, что я был так восхищен, я был так захвачен этим произведением и особенно этой ролью, что мне, знаете, у меня какая возникала сверхзадача? Может быть, это вам пригодится, Бенедикт Наумович. Такая задача, что мне казалось, я был так им наполнен, мне казалось, что я так сыграю эту роль, что кто и увидит, как я играю, смотрите, какая дерзость, то поймут, что так жить, как они жили до сих пор, нельзя. Но в то же время, несмотря на такое мое пылкое юношеское воображение, я и такое страстное желание воплотиться в этом образе, я понимал, что я несовершенен, что я не смогу сделать так, как мне бы этого хотелось. И потом проходили годы, я не играл, проходили годы, десятилетия, как вам известно, и вроде возникала возможность мне, уже занявшему известное положение в театру, добиться права на эту постановку. Но я все не решался. Мне все кажется, что я свою, так сказать, богиню замараю. Я не так сыграю, как я мог бы и хотел бы, главное. И вот только теперь, несмотря на мой весьма неприличный возраст, Я позволяю себе сумасшествие требовать этой роли, добиваться ее, идти на конфликты, на ссоры, на порчу отношений, потому что я страстно хочу ее сыграть. А почему я ее хочу сыграть? Сейчас я вам отвечу. Может быть, это отсюда и возникнет, так сказать, и идея произведения, и сквозное действие, которое не все любят, а я уважаю и ценю, и без него я себе не представляю, как можно очень хорошо играть. Потому что мне всегда надо знать, у меня так устроено, что я должен знать, а потом уже, так сказать, действовать. Так вот, я начну издалека. Александра Яковлевна, я имею право еще распространять? Хорошо.
Вам скажу тогда.
Да, так я начну издалека. Я начну, знаете, мне о Гамлете хочется, я ничего не буду вам читать, монологов я читать вам не буду, как эти сцены трактуются, я вам не буду. Это я все про себя прячу. А вот я могу с вами поделиться тем, как мне рисуется жизнь Гамлета до пьесы. Как она мне рисуется до смерти отца. То есть, как мне рисуется этот прелестный принц, когда он был, так сказать, в очаровательном семейном кругу, когда у него папаша был жив-здоров, мамочка была тоже очень славная, симпатичная женщина. И вот как они жили. Что это была за семья? Вот это мне ужасно интересно. И мне так мое воображение рисует, что, знаешь, вот такой прелестный, прекрасный мужчина, отец, король, образ такой широкий, внутренне богатый, знаете, властитель, просветитель, любимец народа, который, это я не все не с потолка беру, а, по-моему, из пьесы беру, который, когда там у него возник конфликт со стариком-норвежцем, он говорит, ну что же мы будем проливать кровь наших народов? Давай сразимся. Кто победит, тому будут принадлежать вот эти земли спорные. И он, значит, того норвежца и проткнул. Значит, вот такой... А?
Все бы короли с него пример.
А, да. Да-да. Так вот. Вот, значит, такой... Ну, я буду, конечно, торопиться вам рассказывать это. Вот, значит, такой прелестный, такой очаровательный, такой благородный и такой, как покровитель, меценат искусств. И тут, наверное, в этом дворце бывали и поэты, и художники, и, значит, и музыканты. И все, значит, в таком, скорее, в мире искусства воспитывался этот очаровательный юноша. Не очень юноша. Ну, юноша тогда был Гамлет. И сам он был наделен этими же качествами. Знаете, он тоже был такой чудный дилетант. Он мог и, если угодно, и петь, он прелестно фехтовал, он и стихи сочинял, он любил и поактерствовать, он вообще был, как я его называю, баловень судьбы. Баловень, ему жизнь улыбалась безмерно. И чудная мама, повторяю, и папа совершенно невозможно прекрасный. Все, значит, так вот хорошо. И вот эта девушка Офелия, которую он потом тоже так полюбил, и такие у них какие-то были такие славные отношения. Но несмотря на то, что, значит, он такой баловень судьбы, и в нем даже присутствует, я бы сказал, такое пушкинское легкомыслие, он, как и Александр Сергеевич, не лишен был способности глубоко сосредотачиваться. Он не лишен был способности и подумать, и все-таки кес-кесе – это самая жизнь. И поэтому его и потянул Виттенберг. Именно на философическое, как я полагаю, отделение. При всей, вот еще раз твержу, при всей такой вот пушкинско-моцартовской возбудимости, легкости, окрыленности и так далее. Мне это ужасно важно. Важно потому, я не утомляю разговорами, тут нет. Мне это важно потому, что мне кажется, что в этом тоже есть зерна, вот зерна зерна роли. Не знаю, что напишет стенографистка, но вот я так дико формулирую это. потому что мне нужно, чтобы такой вот чудный экземпляр человеческой природы, так воспитанный, так культивированный, в таких условиях выросший, вдруг бы... Я умоляю, я ужасно не могу, когда я что-то слышу, я сразу двигаюсь. Я очень сумасшедший черти. Мне нужно, что, повторяю, чтобы такой экземпляр человеческой природы встретился бы. Чтобы постепенно жизнь перед ним стала бы раскрывать. Он же смотрел на все через розовые очки, ему все казалось, что все прекрасно, все безоблачно, все чудо. Жизнь постепенно перед ним стала бы скрывать раз за разом все более страшные, страшные, страшные картины жизни. И оказывается, совсем не то, что я думал, чтобы у него вот это, что все не то, что я думал. Это что такое? Куда я попал? Вот это, чтобы в нем было. Бенедикт Наумович, моя, где у меня?
А я здесь.
Вот, да. Вот это мне кажется, потому что я считаю, что сквозное действие роли не борьба за престол, как говорил, как и когда-то играл Арленев, и он по этой причине вымарывал монолог «Быть или не быть», с которым я хочу вернуться, и вообще не читал его, потому что не знал, как его прочесть, а у него сквозное действие роли было вроде борьба за престол. Мне кажется, это дичь. Это совершенно не то. Сквозное действие роли, как я позволяю себе подбираться, именно исходя из этих вот позиций, которые мы вот совместно с Борисом Евгеньевичем уже строим, это не борьба за престол. Это все второе. Это все второе. Это все второе. Это все, это все, это все не то. Главное, надо этому человеку понять, что же это за... Такой за мир. Что это за мир? Что это за люди, которые вот, когда был мой жив отец, очень низко кланялись ему, приветствовали его. Прошло полтора месяца, Леруа Мор, Вив Леруа, значит, это уже забыт, уже этому полусукину сыну начинает хвалу произносить. Потом мама моя какая-то, она так его любила, так она к нему припадала. Прошел месяц, она к нему вяжется. Что это такое? Что это такое? Объясни. Вот это страстное желание. Это страстное желание понять, что же из себя представляет жизнь, и зачем мы на нее пущены, и что это за люди, вот эти двуногие букашки, которые тут бегают, и которые такое творят. Зачем все это? И от того, что я не нахожу ответа на последний вопрос, от того, что я не нахожу, как Пушкин говорил, жизнь там, дар напрасный, дар случайный, это один из эпиграфов к роли моей идет. Жизнь, зачем ты мне дана? Вот я этого хочу добиться. Поэтому и это, я думаю, и является сквозным действием пьесы. Вот это желание пробиться туда. И когда я понял, только тогда я могу начать действовать. Только когда я понял, вот в чем смысл, вот в чем идея, вот ради чего, тогда начну действовать. А до этого всякое мое действие останавливается. А я не знаю, может быть, это неверно. Хочу, и одергиваюсь. Все время меня, мысль меня парализует. Поэтому я и говорю, вот вы... Бенедикт Наумович, в своем выступлении я его не слышал, но я прочел по стенограмме. Поэтому я с вами вот и спорю. Вам хочется монолог «Быть или не быть» переставлять. Мне кажется, неверно. И эта неверность именно происходит потому, что вы говорите, что она задерживает развитие действия. А мне кажется, что у Гамлета он вот-вот двигается или останавливается, а то вот назад отливает. У него приливы и отливы. И вот этот монолог «Быть или не быть», вот он уже пошел, уже все понял. Надо хватать этого Клавдия за глотку. И вдруг нет. А вдруг нет. А может быть, главное же это надо решить. Вот в таком смятении чувств находится этот великолепнейший, образцовейший из людей. Вот это, дорогие вот эту смятенность, эту страстные поиски правды, эту совесть человечества. Мне и хотелось бы донести до зрительного зала. Все? Видите, вот я хочу, значит, тут еще два словечка. Некоторые товарищи, не помню кто, не то Валерий Михайлович Бегутов, не то Сергей Эрнестович Радлов, кто-то приводил, а может быть, Александр Врожаникс, говорили, что, кого-то я прочел, я сейчас не помню, что спросил кто-то Гетте, скажите, а Фауст, какая основная идея? Он расхохотался, говорит, ну, у меня там много идей. А? Мне кажется, ну, даже если Гетте хохотал, ну, бог с ним, пусть он смеется. А мне все-таки нужно. Я знаю, что и в Гамлете не только эта идея познать. Там много других тем. И тема любви, и дружбы, и вероломства, и каких там еще черти чего не найдется. Но все-таки главное из главных мне нужно знать. Ну, о Гамлете на этом я закончу, и так я уж очень разболтался. Последнее, что мне хочется сказать, это уже по части на нашей конференции. Я бы полагал, что все-таки нам нужно вынести резолюцию и сделать, Александр Васильевич, все-таки наши выводы и наши пожелания, и сделать наши какие-то, так сказать, рекомендации. Кстати, насчет рекомендаций. Вот я очень жалею, что здесь нет Григория Михайловича Козинцева. Нет его, да? Нет, потому что мне кажется, что так с Шекспиром поступать, как он себе позволяет поступать, так мне говорили, и так я слышал, что он позволяет себе заменять первую сцену выдуманной сценой, что он позволяет себе вместо последнего монолога с Горацио, там маленький моноложек, когда говорит, а дальше тишина, он это марает, а вставляет 66-й сонет. Я считаю, надо... А?
Другой сонет.
Как нет? Нет. Я смерть зову.
Нет,
но не все равно, но хоть 13-й. Ну, не важно. Дело не в этом. Нет, но он позволяет себе над таким произведением такого автора совершать кощунство. И мы обязаны, если мы действительно страстные художники, если мы действительно чтим этого замечательного человека, который 340 лет тому назад умер, то мы должны дать по рукам, безусловно. На этом я кончу.